Братья и сестры, вот и подошло к концу это замечательное общение. Очень много интересного, очень много прекрасного, очень много замечательных мыслей. Я думаю, что услышал каждый. Конечно, на фоне всего этого торжественного собрания, вот такого гимна, если посмотреть в сердце каждого, то там остается та субъективная реальность отдельной личности. У кого-то боль в душе, у кого-то радость, у кого-то вопрос, а у кого-то может быть восклицание к Богу, у кого-то, возможно, есть боль души. И сейчас мы с вами послушаем слово, после которого будем молиться. Мы будем молиться молитвой покаяния. Покаяние – это будет не результат моей проповеди. Покаяние – это будет результат действия Святого Духа на основании всего общения двух дней. Бог очень много говорил сегодня и вчера к сердцам нашим. Я очень много получил для себя назидания, очень много получил откровений. Я очень благодарю Бога, что побыл на этом служении. И сейчас наша задача внимательно послушать последнее слово проповеди, которое Бог предложил сегодня к нашему общению. И потом мы будем вместе молиться. В Третьяковской галерее среди огромнейшей коллекции картин есть одна удивительная картина, которая привлекает внимание. Она небольшая по размеру, но очень глубокая по содержанию. Носит она такое довольно бытовое название. Называется так «Все в прошлом». Кто был в Третьяковке, я думаю, что видел эту картину и обратил внимание. Она не может не вызвать внимания посетителя этой картинной галереи. На первом плане две женщины. Одна чуть помоложе, а другая уже видно, что глубокая-глубокая старица. Стол накрытый, за спиной той старой женщины расцветшая сирень. И вот эта пожилая женщина, видно, что она хозяйка, богатая женщина. Она смотрит куда-то вдаль, так неопределенно и как будто бы даже полузакрытые глаза. На заднем плане этой картины художник изобразил усадьбу. Богатая, дорогая усадьба. Но интересно, что двери этой усадьбы заколочены, полуразрушенное крыльцо, лежит уже высохшее дерево. И вся эта картина является отражением именно вот этой идеи. Все в прошлом. У этой старой женщины где-то в воспоминаниях ее сознания крутятся картины прошлого. Где-то там, далеко в прошлом, осталась счастливая жизнь семьи, возможно. Где-то там, далеко в прошлом, богатое имение. Где-то там, далеко в прошлом, много прекрасных, счастливых картин. Но вот теперь пришла старость, и теперь все уже далеко позади. Эта картина просто будоражит разум от самого понятия, что что-то остается в прошлом. Но на картину смотреть легче, чем смотреть на жизнь отдельного человека. Некоторое время назад позвонила сестра из церкви и говорит: «Женя, приедь, пожалуйста, к нам домой. Моему мужу плохо. Меня нет дома, там моя дочь. Пожалуйста, приедь». Я приехал в этот дом. Я зашел в комнату, где на полу лежал больших размеров мужчина. Уже не молодой, но и не совсем старый, ему около 50 лет, он лежал на полу, и по всему видно было, что его жизнь подходит к концу. Седые волосы, красивые черты лица. Я подошел к нему, мы немного поговорили. В прошлом это был очень хороший человек и член церкви. Когда-то он был проповедником и даже был кандидатом на какое-то служение в церкви. Но затем в его жизни произошли некоторые изменения. Он оказался вне церкви, наказанным за некоторые грехи. Затем в его жизни пришли перемены, он покаялся, стал вновь членом церкви, потом опять отлучение, потом опять прием, опять какие-то процессы. И вот в данный момент времени он находится вне церкви, когда я пришел к нему в гости. Но его жизнь подходит к концу. Приехали другие братья-служители. Мы вместе сидели у одра умирающего человека. Мне очень больно смотреть было на этого человека. Он был довольно близким для нас человеком. Я смотрел на него, и вот эта картина в прошлом, она по-настоящему отражала действительность жизни этого человека. В В прошлом осталось много прекрасного. Но вот сегодня, и кто-то из братьев говорит, давай мы вызовем скорую помощь. Он говорит, почем вы говорите? У меня сегодня встреча с Богом. Какая скорая помощь? Братья и сестры, и вот все прошло. Вы знаете, текст, о котором мы сегодня размышляем, он говорит о том, что на этом служении нам нужно будет явиться перед Богом неоскверненными. И вот 17 стих здесь сказано так, о причине того, почему иногда в прошлом остается лучшее, чем в настоящем действительность. И здесь сказано так, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Оказывается, от прошлого к настоящему – есть одна очень большая проблема. Можно увлечься заблуждением беззаконников. Ошибкой, заблуждением, увлечься заблуждением, ошибкой. Увлечься неверным направлением жизни и отпасть от своего утверждения. Утверждение – это тот внутренний покой, та внутренняя твердость, духовная твердость, то верное состояние. И можно жить так, что это твердое состояние останется только в прошлом, если ты увлечешься заблуждением, обольщением, ошибкой или обманом. Я хочу предложить к нашему рассуждению одну историю, которая записана в Ветхом Завете, и эта история, наверное, одна из тех ярких историй, на которой можно проследить вот этот путь, генезис, вот это направление заблуждения, когда в прошлом остается лучшее, а в настоящем страшное. Эта история записана в 4 книге Царств, в 5 главе. Я прочитаю довольно продолжительный отрывок и текст описания, и потом мы вместе с вами проследим вот этот путь. Увидим 5 ошибок, которые сделал человек, у которого в прошлом осталось лучшее. Итак, 5 глава 4 книги Царств. «И сказал ему: иди с миром, и он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сириянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин мой, послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и 2 переменные одежд. И сказал Нейман, возьми, пожалуй, 2 таланта, и упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 переменные одежды, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гиезий?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкий, или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Итак, братья и сестры, эту историю мы знаем, большинство из нас, с глубокого детства, когда мамы нам, папы или в церкви мы слышали эту очень печальную историю Гиезия, который был когда-то служителем человека Божия Елисея. Ключевым или вот раздельным вопросом, или текстом, или словом этой истории является слово Елисея. И он говорит так, «Откуда Гиезий?» Братья и сестры, я думаю, что вот этот вопрос, он стал водораздельным в жизни этого человека. «Откуда? Откуда ты, Гиезий?» Именно этот вопрос разделил жизнь Гиезия на 2 части его жизни – а с одной стороны, это был когда-то, возможно, счастливый человек, теперь этот человек был несчастным. Когда-то человек этот был здоровый, теперь этот человек стал больным. Когда-то этот человек имел радость, теперь он становится человеком в горе. Когда-то этот человек был человеком служащим, теперь он становится бесполезным и ненужным. Когда-то этот человек был счастливым, а теперь он становится несчастным. Итак, вопрос «откуда?» Откуда в жизнь этого человека пришли вот эти радикальные перемены? Откуда в его настоящем теперь столько горя, боли и слез? И почему то прошлое становится для него недоступным? Итак, откуда на этот вопрос я нашел 5 ответов? Первое. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, независимо от того, интересно нам или нет, независимо от того, устали мы или нет, услышали для себя и проанализировали свою жизнь. Возможно, в моей жизни тоже есть поражение. Кто-то сказал так: проигранный бой всегда дает тебе понять, что что-то ты делаешь неправильно. Если вы заметите себя в этой истории, то поймите, есть ответ на ваш вопрос. И мне нравится еще одно очень важное выражение. У нас нет выбора во время жатвы. У нас есть выбор во время посевы. Молодежь, наше время – это время молодости, время посева. Когда мы будем смотреть на умирающего человека, который прошел жизнь боли и отлучений, то уже у него не было выбора. У него был единственный маленький выбор здесь обратиться к Богу. Это была еще возможность выбора, но не изменить свою жизнь в целом. Итак, у нас есть возможность сделать свой выбор, посмотреть на свою жизнь. Итак, Гиези – это тот человек, в жизни которого произошли эти печальные перемены. Всего лишь потому, что он в жизни своей сделал неправильный выбор. Итак, 5 основных ошибок Гиези. Первая ошибка – это неспособность отказать самому себе. Посмотрите, как здесь сказано. «И сказал Гиези: вот господин мой отказался взять из руки Неймана сириянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним, возьму у него что-нибудь». Вы знаете, искушение, с которым столкнулся Гиези, это было искушение, к которому он должен был отнестись правильно. Конечно, кто-то скажет: столкнулся с такой проблемой. А как он знал или откуда он знал, как он должен был поступить? Братья и сестры, вот в этом вопросе Гиези, встретившись с искушением, он должен был принять личное решение по отношению к этому искушению. Он должен был отказаться от этого. Нам иногда кажется, что победа над грехом – это наши чувства, наши переживания или какая-то ностальгия по святой жизни. Это не так. Победа над грехом – это решение. Без решения невозможно победить грех. И Иисус Христос сказал так: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Это решение. В жизни Гиезия у него не получилось отвергнуть себя. У него не получилось отказать самому себе. Отвергнуть себя в другом переводе звучит «отказать самому себе». И здесь мы видим, что вот отказать самому себе было действительно трудно. Но вот интересно, что отказать себе Гиезий знал, что Елисей, встретившись с этим же искушением, он победил его не случайно, не потому, что он просто служитель Божий. Я раньше думал, что вот везет пресвитерам. Я смотрел на жизнь своего папы, на жизнь других людей, я думаю, как им хорошо, у них нету боли и искушения, они легко побеждают. Вы тоже так, наверное, думаете, да, смотря на братьев? Они такие довольные, светлые, светящиеся. Братья и сестры, у Елисея тоже была возможность встречи с искушением, и он отказался. И здесь Гиези говорит: вот господин мой отказался взять. А в 16 стихе сказано так, вот позиция Елисея, он и сказал: он жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. Тот принуждал его взять, но он не согласился. Итак, братья и сестры, в нашей духовной жизни, на пути вот к этому страшному будущему, если человек встает на путь греха, это показатель того, что он не может отказать самому себе. Почему Гиези не смог отказать себе? Вот в этой картине встречи с искушением есть несколько интересных деталей. Одна из этих деталей, посмотрите, как здесь сказано. Он говорит, сказано так: «И он отъехал от него на небольшое пространство земли». То есть вот искушение, само искушение, вот это серебро, вот эти одежды, вот это богатство Ведь оно существовало и раньше, до того, когда Гиези познакомился с этим. Вы знаете, само искушение или предмет, который может нас искушать, ведь он существует независимо от того, что знаем мы о нем или не знаем. Гиези ничего не знал об этом серебре, об этих одеждах, но это серебро уже существовало раньше. И вот наступил момент, когда Гиези встретился с предметом своего искушения. И вот теперь где-то в сознании, в глубине его мысли начали мелькать вот эти картины того, как бы прекрасно было обладать вот этим богатством. И вот когда он услышал, что Елисей от этого отказался, и он увидел удаляющегося Неемана, в его сознании стали мелькать картины. Как хорошо было бы, но как будто бы счастье уходит. И вот с каждой минутой, с каждой секундой времени это предмет вожделенный, он становился все дальше и дальше и дальше. Но пока он еще рядом. Братья и сестры, почему трудно отказаться иногда от предмета искушений? Трудно отказаться тогда, когда он находится рядом с нами. Я помню один пример, как кто-то из братьев рассказывал, как одна девочка, уверовав из нехристианской семьи, пришла домой, вот, ну, там обстоятельства определенные в ее жизни, а потом она приходит к служителю, и служитель задает вопрос: как у тебя получается побеждать грех? Она говорит: ну, все, в принципе, неплохо, но не могу не смотреть телевизор. Он говорит: а как ты делаешь? Ну, он говорит: я вот всегда вот проигрываю, все равно сажусь смотреть телевизор со семьей. Он говорит: а как у тебя это происходит? Ну, вся семья приходит смотреть телевизор в гостиную, я прихожу с ними, я закрываю глаза, но в определенный момент я просто не могу себя победить, и я открываю глаза и начинаю смотреть. Он говорит: так твоя проблема в том, что ты сократила дистанцию до нельзя в своей жизни между тобой и предметом твоего искушения. Посмотрите, Гиези говорит: побегу и возьму, да, он отъехал на небольшое пространство. Вот эта маленькая дистанция по отношению предмета искушения, она дает или делает практически невозможным отказаться от греха. Именно поэтому, когда встретился с искушением Иосиф, то он не просто стоял и говорил: вы знаете, милая дама, ну как бы мне это не подходит, такой стиль поведения. Он просто убежал от нее, хотя, возможно, и раньше были эти проблемы, она там приставала к нему. Он убежал, он оставил свою одежду. Иосиф знал, что победить и отказать себе – это значит увеличить дистанцию между тобою и предметом твоего искушения. Еще один, ну, кстати, вот по этому поводу, вы знаете, я вот анализирую сейчас действительность современную, что даже вот в моей очень короткой жизни настолько вот прогресс в плане искушения идет. Когда-то, чтобы посмотреть какую-то недостойную картинку там или какие-то там непристойные вещи, ну, вот подросткам моего времени нужно было, возможно, поехать куда-то в киоск, купить журнал какой-то или там какие-то там картинки и что-то сделать. Кто-то хотел посмотреть фильмы, им нужно было ехать в компьютерный зал, нужно было делать какое-то вот определенного рода напряжение. Сейчас это гораздо проще. Человек потянулся в карман, достал телефон, там смартфон свой и включив. Это гораздо проще. Вот почему братья бьют вот тревогу или говорят об этих вопросах или переживаниях. Братья и сестры, когда предмет моего искушения рядом, то тогда очень трудно отказать себе. Еще одна из маленьких фрагментов именно в области неспособности отказать себе, это момент вот какой. Когда Гиези говорит: побегу, и он говорит так: побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. Вы знаете, нам трудно отказаться от конкретного или в конкретном искушении от греха, потому что мы никогда не видим грех страшным. Гиези говорит: возьму что-нибудь, но он не планировал взять все, что привез ему Нейман. И, ну, не ему, Елисею. И он не планировал забрать все. И когда он даже прибежал и просил, он же не просил все, он попросил немного. Братья и сестры, иногда нам кажется, возьму что-нибудь. Никто не думает сегодня же стать наркоманом. Никто не хочет сегодня же стать алкоголиком. Никто не хочет стать сегодня блудником. Никто не хочет быть вот им. Но чуть-чуть что-нибудь, это не так страшно. Вот почему очень трудно отказать себе в искушении, потому что ты не представляешь грех большим и страшным. Ты видишь совсем что-нибудь, чуть-чуть. У меня был дядя, ну как, не род, там троюродный, можно сказать, дядя. В его жизни произошла проблема. Он был христианином, хорошим проповедником даже, по-моему, как рассказывают, и таким вот довольно деловым человеком. Но в его жизнь пришла проблема. Он заболел такой довольно страшной болезнью. И это были советские годы, когда, ну, может быть, еще медицина была не настолько сильной. Кто-то посоветовал ему простой рецепт. Значит, несколько там грамм такой горячей жидкости, вот, вроде спирта или водки, и там чуть-чуть масла. И вот в комбинации этих двух препаратов как-то там лечиться, и вроде должно помочь. И вот жена в определенный момент заметила, что как-то масло остается на месте, а жидкости как-то уходит больше. И она говорит: «Володя, ты как-то это неправильно». Он говорит: «Моя дорогая, сейчас вот и так трудно финансовое положение, масло деткам, но я компенсирую вот это, я буду жить вот так». Вы знаете, жизнь этого человека очень трагично повернулась. Наступил момент, когда его отлучили от церкви. Наступил момент, когда он оказался в тюрьме за убийство. У него разрушилась семья, пришло в жизни очень много горя, только потому, что в жизни этого человека появилось что-нибудь. Он никогда не думал, что он станет вот таким. Он никогда не думал, что в будущем придет столько горя в его жизни, в его семью. Он чуть-чуть, совсем немножко. Как-то один брат, ну так, парень мне говорит: «Слушай, вот посмотри, вот интересный там комедийный такой какой-то фрагмент «Уральские пельмени». Ну, знакомое, да, кому-то, к сожалению. Вы знаете, и это, говорит, безобидно, это вообще совсем, ну, как бы просто смешно. Ну, это было несколько лет назад, я посмотрел совсем там чуть-чуть, и я тогда понял, что это страшнейшее зло, которым обманывает христиан сегодня дьявол. Братья и сестры, кто-то скажет: «Порнографический фильм», конечно, никогда. Но маленький фрагмент из «Уральских пельменей» – это ничего страшного. Поймите, это страшнее еще зло, чем, может быть, другие какие-то вещи. Потому что именно это зло приведет вас к погибели. Именно это зло поможет вам оставить в прошлом счастливую, целомудренную, хорошую жизнь. Ничего доброго там нету. Там есть пропаганда нецеломудрия, пропаганда разврата, пропаганда зла. В этих комедиях, в этой всей мишуре дьявольской пропаганде вот просто зла. И вы знаете, я понял, дьявол обманывает людей. Совсем чуть-чуть. Это не страшно. Это совсем немножечко. И еще один из фрагментов, вот именно в картине «Неспособности отказать себе» написано так: «И погнался Гиезий за Нейманом. За решением всегда следует действие». Интересно, здесь сказано так, что «и упрашивал он его». Вы знаете, когда произошла эта встреча, то он попросил немного, да, и написано так: «И упрашивал его, возьми, пожалуй, два таланта». Он попросил талант. «И возьми, пожалуй, два». И упрашивал его. Вы знаете, вот этот Гиезий так выступает даже таким довольно порядочным человеком. Совсем чуть-чуть. Но Нейман говорит: «Да возьми два, никаких проблем. Это ж не так трудно все тебе отдать». И вот он написано... Ну, кстати, он взял или не взял два таланта? И написано: «И завязал он два таланта и взял». Вы знаете, вот упросил все-таки. Но я думаю, что Гиезий с радостью согласился. Два таланта, много это или мало, я не знаю, насколько много или мало, 68 килограмм серебра, ну, примерно в минимальном, так, среднем, средней оценке, это 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей. Ну, вот сегодня, если бы предложили мне 3 миллиона рублей, да возьми, пожалуйста. Братья и сестры, это много. 3 миллиона на наши деньги – это много. Можно купить хорошую машину, построить хороший дом. Но знаете, проблема-то в чем? Когда появилось решение, и ты согласился со грехом, тогда в твою жизнь придет обязательно действие. Я расскажу маленький фрагмент из моей жизни. Я очень любил, у папы моего большая библиотека, я любил наводить там порядок. Ну, как бы перебирать книги, это часто у меня занимало очень много времени, потому что я не просто их перебирал, я их там перечитывал что-то. И вот один журнал, христианский журнал, ничего светского, в принципе, как будто бы христианский журнал, но не нашего братства. И вот я смотрю на последней странице рецензия на фильм. Для меня, тогдашнего вот подростка, было это просто такое нонсенс, непонимание, как в христианском журнале есть рецензия на фильм. Я прочитал, красивые картинки, все, и где-то в душе уже появилось желание посмотреть этот фильм. Я жил в четком понимании того, что фильмы неприемлемая там вот культурное, так скажем, пространство для христианина. Поэтому как бы у нас было такое понимание и в церкви, и в семье, и все было хорошо и правильно. Но наступил момент, когда вот это согласие, где-то отдельно давно появившееся в моем сознании, оно сработало, сдетонировало, оно произвело действие. Потом пришла реклама большая «Страсти Христовы». Я помню, что это поддало желание посмотреть. А все-таки интересно, это же про Христа. Нет, «Страсти Христовы» я не посмотрел, но вот именно тот фильм, пришел момент, когда мы с друзьями сели за ноутбуком, приехали друзья с Америки, они привезли с собой ноутбук, у нас тогда еще не было, и мы, давайте посмотрим, началось с чего, давайте просто фотографии. Посмотрели фотографии, свадьбы, что-то, потом кто-то из, один из парней говорит, давайте посмотрим, ну, какую-то фотографию в движении, ну, давайте посмотрим, а потом давайте посмотрим какой-то фильм. И вот с этого момента в моей жизни началось... такой период падения, определенного падения в жизни. Я был уже членом церкви. Об этом не знали родители, об этом, возможно, не знали кто-то, но знали мои друзья, знал я. И вы знаете, пришел момент, когда за одним фильмом пришел другой фильм, третий фильм, четвертый, пятый. Я понимал, что это плохо. Я понимал, что я... Нет, мы не смотрели никогда страшные вещи, там, нецеломудренные, мы это не смотрели. Но обычные фильмы. И вы знаете, пришел момент, когда я начал бороться с собой. Я не должен смотреть. И как-то девочка, я приходил со своими друзьями, я садился, но я отворачивался. Нет, мы никогда не приходили смотреть фильмы. Мы всегда приходили чай попить. Но откуда-то приходили эти потом ноутбук появлялся, там фильмы появлялись. И появился момент, когда я... Друзья смотрят, а я отвернулся, знаете, такой правильный. Отвернулся, не смотрю, пью чай. Потом дружный смех моих друзей. Я раз одним глазом, нет, не пойдет. Смотрю, опять смех, я вторым. А потом семя двумя глазами в этот экран, и я продолжаю смотреть. И эта борьба длилась некое время. Ну, я потом немножко скажу о том, как решилась в моей жизни эта проблема. Но я хочу сказать, я понял, что в жизни каждого человека победа или поражение приходит на основании нашего решения. Если в моей жизни я согласился с тем, что я сделал или готов сделать какой-то поступок или какой-то грех, обязательно в мою жизнь придут эти проблемы. Именно вот эта ошибка, ошибка Гиезия была первая. Неспособность отказать самому себе. Вторая ошибка Гиезия по этому тексту, мы можем отметить такое слово. Когда он сказал так, «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, это сириянина, что он приносил. Жив Господь, побегу за ним и возьму у него». Братья и сестры, Гиезий призвал имя Бога. Может быть, кто-то скажет, что это был случайный текст. Сегодня я читал дома историю Давида, и знаете, удивительный момент, когда женщина подошла к Давиду и сказала интересную фразу. Она сказала так. Она сказала царю, «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь». То есть там был диалог, и Давид сказал определенную фразу, и она взялась за эту фразу, но она сказала, «Помяни Господа Бога». И что сказал Давид? И сказал Давид, «Жив Господь, будет именно так, как я сказал». Этой фразой люди призывали во свидетеля Бога. Они как бы фундаментировали эту фразу. Они как бы говорили, что эта фраза однозначна. Так и будет, как я сказал. И посмотрите, что делает Гиезий. Он говорит, «Жив Господь, побегу и возьму». Посмотрите, что говорил Елисей. И сказал Елисей, «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». Конечно, здесь есть небольшая разница. Гиезий не говорит, пред лицом которого я стою. Возможно, он не стоял перед Богом. Но, братья и сестры, когда я читал этот текст, я понял, что в этом большая есть... как бы мысль и большая ошибка многих людей. Многие из нас сегодня готовы сказать «Жив Господь!» Многие из нас сегодня тем, что они говорят «Христос воскрес! Воистину воскрес!» То, что они говорят «Я верующий, я член церкви!» Они провозглашают в своей жизни это великое право сказать, что «Жив Господь!» И в то же самое время они идут и делают грех. Они идут и делают то, что нельзя делать. Братья и сестры, для себя я назвал эту ошибку отсутствием страха Божьего. Несколько текстов Писания просто очень бегло, которые говорят, что именно страх Божий фиксирует человека и помогает ему побеждать ошибки. Страх Господень ненавидит зло. Страх Господень отводит от зла. Страх Господень ведет к жизни, и кто ищет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Вот недостатки Гиезия. Страх Господень делает человека довольным, и зло его не постигнет. Когда-то Авраам, произошли у него некие переживания, некие неправильные поступки, и оценивая вот свой поступок, Авраам сказал так: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божьего». Оказывается, на наши поступки в жизни влияет наличие Божьего страха. Мы помним историю Иосифа, о котором уже слышали. То в основании исповедания победной жизни Иосиф поставил не просто культуру, там, спортивный образ жизни, мнение своих родителей. Он сказал: «Я боюсь Бога». Братья и сестры, в нашей жизни, если я сегодня говорю, что я христианин, но продолжаю делать непотребство в своей жизни – значит, в моей жизни страх Господень не действует. Братья и сестры, я хотел бы призвать каждого здесь находящегося христианина, проверьте свою жизнь. Может быть, в вашей жизни есть поражение, запомните эту фразу, любое поражение говорит о том, что ты что-то делаешь не так. Возможно, в твоей жизни нету Божьего страха. Третья ошибка Гиезия, на которую я хочу обратить внимание, это скрытная жизнь. Посмотрите, когда Гиезий побежал за вот этим богатством, то в его жизнь вошло понятие скрытной жизни, жизни где-то в самом себе. Эта скрытная жизнь, она выразилась в нескольких моментах. Посмотрите, во-первых, Гиезий говорит неправду. Он, когда встречается с Нейманом, он говорит: «Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека». Так говорит он как бы от слов господина. «Дай талант серебра и две перемены одежд». Братья и сестры, когда человек вступает или становится на путь греха, в его жизнь приходит неправда, которая начинает каким-то образом маскировать его жизнь. Вот тот случай в моей жизни, когда я оказался в зависимости от просмотров фильмов. Вы знаете, я повторюсь, был членом церкви, и наступил один момент, когда я пришел домой, папа очень часто был на служении, в разъездах, и поэтому нам было как-то немножечко легче вот каким-то образом уходить из дома там, к друзьям. И вот я пришел домой, и завтра, это сегодня суббота, мы посмотрели один современный фильм, и вот завтра воскресенье, завтра вечеря. Но я же понимаю, что вечеря – это вечеря. К вечере нужно готовиться, нужно проверять свое состояние. И я понимаю, совесть-то, голос Духа Святого говорит мне: «Женя, ты не в должном духовном состоянии». Я это и сам понимал. Но я понимаю, завтра мне нужно участвовать в вечере, а я не готов. Что-то мне нужно делать. И вы знаете, я сказал папе: «Папа, мне нужно завтра ехать в институт, пересдать экзамен». Да, мне действительно нужно было пересдавать экзамен, но это было лукавство с моей стороны. Вы знаете, я запомнил этот момент в своей жизни. Я помню это, как сейчас, как я говорил папе это. Я поехал сдавать экзамен. Я не сдал тогда опять экзамен в этот раз. Но момент какой? Я использовал это обстоятельство для того, чтобы как бы завуалировать проблему моей жизни. Может быть, кто-то из вас поступает так же. Я знаю молодежь, которая отказывается от работы в детском отделе с группой, которые уходят там от служения, от пения, не потому, что они заняты жизнью. Они говорят: «Мы на работе, мы на учебе». Это неправда. Потому что они во грехе. Они пытаются отсоединиться, дистанцироваться от служения. Братья и сестры, вы стали на путь неправды. Это путь скрытой жизни. Это путь, когда в прошлом счастье, а в настоящем и в будущем горе и разлука. Еще один из моментов в скрытной жизни. Посмотрите, когда он приходит к Елисею, то он говорит такую фразу на вопрос: «Откуда Гиезий?» То что говорит Гиезий? «Никуда не хотел раб твой». Он не признает своего неверного действия. Вот этот вопрос он должен был спровоцировать исповедание в жизни этого человека. Он говорит: «Никуда не ходил, братья и сестры, никуда не ходил». Это проблема скрытой жизни, непризнания. Еще один из моментов в скрытной жизни – это действие в одиночку. Посмотрите, когда он пришел к Гиезии, он же, во-первых, ни с кем не посоветовался. Слушай, надо вот, давай такое, сделаем такое действие. Он просто сам побежал, взял с собой двух рабов, слуг своих. Не слуг Елисея, своих слуг. Они же не при делах, они же не знают, о чем речь. Он приходит и говорит Нейману: вот господин мой попросил. Он взял эти два таланта, всю одежду, дал этим рабам, и они несут. До какого момента они несут? И посмотрите, как написано: когда пришел он к холму, то взял из рук их и спрятал. Он действовал в одиночку, потому что эти люди, они не при делах, как бы откуда, для чего и почему. Он действует в одиночку. Скрытная жизнь – это жизнь в одиночку. Когда я живу сам по себе, грешу, делаю какие-то действия. Братья и сестры, скрытная жизнь. В притче 28.13 написано так: «Скрывающий свои преступления». Что дальше сказано? «Не будет иметь успеха, а кто сознается и что делает? И оставляет». Оказывается, Гиезию нужно было вот здесь. Да, ты поступил неверно, но оставь это действие, оставь это, убери из твоей жизни. Братья и сестры, в нашей христианской среде, в Слове Божьем есть откровение о том, как явиться нескверненным и непорочным перед Богом. Есть путь очищения, который мы называем покаяние и исповедание во грехах. Вы знаете, вот та проблема, о которой я говорил в моей жизни, наступил момент, когда я понял, почему фильмы для меня это не мое. Как вот брат Сережа говорил о познании Бога, я тоже очень люблю эту тему. Так вот, в жизни моей я понял, что это разделило меня с Богом. Даже не потому, что это не принято в семье или в братстве. Это с Богом меня разделило. Братья и сестры, и вот тогда я пошел к служителю. Я очень люблю беседовать со своим папой. Я подошел и рассказал вот эти переживания моей жизни. Братья и сестры, и вы знаете, уже прошло много лет, наверное, больше 15 лет, но Бог освободил меня от этой тяжести. Бог освободил от этой зависимости. Бог сделал меня абсолютно свободным. Я до сих пор физически чувствую эту свободу. Я очень рад. Братья и сестры, если в вашей жизни есть зависимость, есть скрытная жизнь, есть грехи, и вы продолжаете жить там где-то в тайниках своей души, грешить, может быть, в тайниках ваших комнат или еще каких-то заведений, братья и сестры, ничего вам не даст свободы, как только исповедание и победа над грехом. Не так давно я приехал в одну семью, брат один заболел. Я позвонил ему, говорю: давай, я хочу заехать с тобой помолиться. Ну вот, я зашел в дом, жена, он, молодой брат, и мы поговорили немножечко, и потом склонились на колени и помолились. И вот он меня уже провожает, и перед входной дверью я и он. И вы знаете, вот я уже взялся за ручку двери и говорю: брат, вот мысль такая пришла, просто пришла мысль. Я говорю: а в твоей жизни ты не участвовал когда-нибудь в вечере заповеди Господней в недолжном состоянии? И вы знаете, братья и сестры, он как зарыдал, и полилась вопль, молитва к Богу. Он просто вопиял к Богу. Вот там в глубине души столько было скрытого, столько было ненужного, столько было грязного. Потом была молитва с помазанием через некоторое время. Бог послал исцеление. Братья и сестры, в победе над грехом, в исповедании столько радости, а без этого в скрытной жизни столько горя и столько боли. Четвертая ошибка – это ошибка неверного использования времени. Посмотрите, как говорит Елисей. Откуда Гиезий? Он сказал затем: разве не сопутствовало сердце, когда обратился навстречу тебе человек тот, время ли брать серебро и брать одежду, масличные деревья, виноградники, мелкий или крупный скот, рабов или рабынь? Время ли? Братья и сестры, четвертая ошибка Гиезия. Он не по назначению использовал время своей жизни. Как важно в своей жизни поступать соответственно задачам во времени. Вы знаете, вот я смотрю на эту конференцию очень радостно, очень хорошо. Но не все люди используют вот это время по назначению. Кто-то на турниках, кто-то там даже в волейбол играл, кто-то там подальше ходит, беседует, кто-то и сейчас продолжает просто делиться с подругой. Вы знаете, что за проблема? Эти люди не ориентируются в правильном использовании времени. Вот это время двухдневного общения, оно же Богом обозначено для общения. А я использую это время для каких-то других явлений в жизни. Именно эта ошибка является очень часто ключевой ошибкой, для того, которая приводит к падениям в жизни человека. Ну, несколько примеров. Вот Евтих сидит на собрании. И помните, чем он там занимался на подоконнике? Он заснул. Вот время для собрания. Конечно, может быть, там Павел виноват был, что не то время использовал для беседы. Я не знаю. Но момент какой? Вот время для собрания. В это время он занимался чем-то другим. Именно эта ошибка привела его к падению. О Давиде сказано так. В то время, когда выходят цари на войну, Давид вышел куда? На кровлю. Не на войну, а на кровлю. Было время для войны. Давид это время использовал в другом направлении. В психологии есть такое понятие – жизнь здесь и сейчас. Можно быть здесь, но не сейчас. Можно быть сейчас, но не здесь. Кто находится здесь, но он не здесь. Он где-то на работе, он может быть где-то в предложении, он где-то еще. Братья и сестры, запомните, самая, одна из самых ключевых проблем в нашей жизни, в любой сфере, в сфере собрания, в сфере учебы. Кто-то сидит на лекции, и вместо того, чтобы слушать лектора, он рисует свои тетрадки. И это он теряет, сам теряет. Так вот, неверное использование времени – это путь. Потом, знаете, человек приходит на экзамен, и, как говорят, что у студентов это полгода спячки, три дня горячки и пять минут позора. Это именно вот в таком ключе, когда люди используют свое время не по назначению. Но когда это позор от несданного экзамена – это полбеды. Но когда это позор от разрушенной жизни, когда человека отлучают от церкви, и это еще не финал, когда человек окажется в аду, вот тогда он поймет, как жаль, что время земной жизни я использовал не по назначению. И последняя, пятая ошибка, ошибка Гиезия, это ошибка, я думаю, что самая главная ошибка его жизни, это ошибка, которую делают многие люди. Это ошибка, которая и сегодня для кого-то станет роковой, но для кого-то эта ошибка, если она не придет в его жизнь, станет источником благословения. Пятая ошибка – это уход от Божьей благодати. Посмотрите, как здесь сказано. «Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек, и вышел он от него белый от проказы, как снег». Вышел от него, братья и сестры. От кого вышел Гиезий прокаженным? Вы поняли, от кого он вышел? Он вышел от Елисея прокаженным. Может быть, час назад, а может быть, полтора часа, а может быть, два часа тому назад к этому дому подъехал прокаженный Нейман. И от этого дома, от этого человека он ушел счастливым человеком. Где-то в прошлом осталась проказа, а в настоящем радостная, свободная от болезни жизнь. И вот теперь отсюда, от этого дома, от этого человека, от того человека, который может производить чудо исцеления или власти над проказой, от источника Божьей благодати, этот человек встает и уходит прокаженным. Вы знаете, мне кажется, вот та девочка, служанка в доме Неймана, она была гораздо в большем познании о Боге, чем Гиези. Я думаю, что у Гиезия, возможно, отсутствовало познание Бога. Может быть, он знал много в жизни, как правильно подать и что правильно сделать, но он почему-то встал и, написано, вышел от него прокаженным. Вы знаете, вот в 5 главе 10 стихом сказано о том, что именно Гиезию, ну вот здесь так написано «слуга», и выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Я думаю, что, скорее всего, Гиезий говорил именно эти слова Божьей благодати для Неймана. Гиезий знал слова Божьей благодати. Гиезий был свидетелем действия Божьей благодати. Но Гиезий встал и пошел от Божьей благодати. Когда Иисус Христос говорит в Евангелии от Луки в 4 главе слово о Духе Божьем, о Духе действующей благодати, то Он говорит интересный пример, что много было прокаженных в Израиле. Братья и сестры, но сколько из них исцелилось? Вы помните? не исцелилось ни одного. Оказывается, ни один человек, и в том числе Гиезий, не пришли к Божьей благодати, которая способна была восстанавливать здоровье, которая способна была воскрешать, которая способна была делать счастливым человека. И Иисус Христос говорит, много было прокаженных, но ни один, кроме Неймана, сириянина. Мне понравилось сегодня стихотворение, рассказывала сестра, что в Доме Божьем, если еще есть возможность, еще падая, люди умеют вставать. Братья и сестры, Гиезий ушел. Ушел для того, чтобы навсегда распрощаться со служением. Для того, чтобы навсегда распрощаться со здоровьем. Для того, чтобы навсегда распрощаться с счастливой жизнью. Он ушел от Божьей благодати. Сегодня вопрос каждому из нас. Сегодня я смотрю на свою жизнь и, возможно, анализируя свою жизнь, я могу сказать, что и в моей жизни есть много таких вопросов, много, возможно, поражений, много ошибок. Сегодня есть возможность не уйти от Божьей благодати. Мы знаем о Христе, который дает мир душе человека, который дает свободу, который дает победу над грехом. И, возможно, я, как Гиезий, встану и уйду от Божьей благодати. А, возможно, как Неиман сириянин, приду к источнику Божьей благодати и скажу, «Господи, хочу, чтобы Ты очистил меня». В 1829 году в судопроизводстве Америки произошел такой необычайный случай. Один преступник по имени Джордж Вилсон, который был приговорен к смертной казни, получил амнистию президента, помиловку. Об этой помиловке мечтает каждый приговоренный к смертной казни. Ну, если не каждый, то большинство. И вот этот человек получил право на жизнь. Но интересно, этот человек сказал, я не нуждаюсь в милости, я не нуждаюсь в помиловке, и отказался. Это был первый случай, когда человек, приговоренный к смертной казни, отказывался от милости. Это была проблема. Судья, прокурор, они не знали, как поступить в этой ситуации. И вот тогда генеральный прокурор Америки Джон Маршалл интересную фразу произнес. Он сказал так. «Амнистия президента – это документ, ценность которого зависит от принятия ее заинтересованным лицом. Если преступник отказывается, то приговор оставляется в силе». И пришел час, когда жизнь этого преступника, она закончилась. Но закончилась не по решению суда, а закончилась по собственной воле. Потому что этот человек – отказался от помиловки. Братья и сестры, сегодня у каждого из нас есть возможность подойти к источнику Божьей милости, к источнику благодати. Мы сейчас будем молиться, и те, кто в своей жизни переживают вот эту боль разрушающейся жизни, те, которые переживают о своем состоянии, и кто не хочет, чтобы его жизнь в прошлом была счастливой, а в настоящем или в будущем страшной, у нас есть возможность прийти на это место, как когда-то Нейман к Елисею, и сделать несложную комбинацию действий, просто склонившись на колени. Нейману даже сложнее было. Ему нужно было омыться в Иордане, а нам просто склониться на колени и сказать, «Господи, во имя Иисуса Христа, я принимаю помиловку, я принимаю Твою благодать, я принимаю Твою любовь». И тогда, когда наступит день нашего предстояния перед Богом, мы явимся неоскверненными и непорочными перед Ним в мире. Да благословит наш Господь. Мы сейчас встанем, и братья предложат хороший христианский псалом, который помогает сконцентрировать, возможно, внимание, может быть, победить какой-то страх. И те, которые имеют желание в молитве, проходите сюда для молитвы, и мы будем вместе молиться и прославлять Бога.